Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Всех приветствую вас в нашем эфире, в эфире радиостанции ТЭОС ФМ. Меня зовут Глеб Ильинский, простывший Глеб Ильинский. Но уж вы меня простите, пожалуйста, мой охрипший голос. Самое главное, что у нас есть в студии мой друг и соведущий Андрей Федоров, которого вам представлять уже, наверное, не надо, но скажу просто, что это православный человек, и общение с ним всегда вызывает, ну, например, у меня всегда большую радость. Привет, Андрюш.
Здравствуй, Глеб. С праздниками тебя прошедшими и с наступающим. Да, нас еще один ждет.
Да, все-таки настоящий Новый год нас все-таки ждет. Но, да. Вот знаешь, вот когда джингл слушал сейчас, там написано, они переходят дорогу только на зеленый. Тут меня поразила такая одна вещь о том, что депутаты приняли очередной закон, запрещающий выбрасывать из автомобилей окурки, из поездов уголь горящий в сторону леса и так далее. И смысл был именно в том, что... То есть я тогда подумал о том, что почему нужно принимать такие законы. Ну, как бы очевидные вещи для нас, для всех. То есть, ну, просто как бы... Я не курю, и поэтому я не выброшу из окна автомобиля окурок. Но, тем не менее. Ведь, значит, многократно видел, как это делается. Но интересно, как это будет все, там, ну, скажем, регулироваться. То есть, кто будет бегать за автомобилем и закидывать назад эти окурки. Или там то же самое... С поездами, когда, из которых нерадивые, значит, проводники выбрасывают.
Все будет проще, Глеб. В Царстве Небесном вручат человеку вот те мешочек.
Да.
Ты это все накидал.
Да. Пепел воздвигнешь на голову свою и так далее. Но ты знаешь, я, в общем, подумал о том, что законы, которые вот у нас существуют, и по которым мы пытаемся жить... Они должны быть такими, эти законы, чтобы я понял, то есть, как бы сказать, не обсуждая, понял их необходимость. Это связано, конечно, и с делами церкви, и с делами нашего делания в церкви, и вообще это дело нашего спасения. На эту тему и хотел сегодня предложить поговорить, но преамбула такая будет. Вот мы встретили Рождество Христово. Кто 25 декабря, кто 7 января. В любом случае, мы не знаем даты Рождества Христова. И абсолютно это, как бы сказать, умозрительная цифра. То есть, поэтому мы не знаем. Копты, знаешь, как до сих пор встречают Рождество Христово вместе с крещением. У них это один день. И во времена тоже первых христиан то же самое было. Но сейчас у нас это дело мы празднуем по отдельности. И вот эти вот дни, святые дни, которые между Рождеством и крещением, они у нас, наверное, называются самыми радостными, да, Андрей? Самыми светлыми, самыми радостными, когда люди ходят. Я, например, вот в Москве был и видел, как по улицам реально в микрорайонах новых ходят люди и поют колядки «Христос родился». То есть, реально, абсолютно. И, между прочим, вот когда вот они ко мне подошли и стали петь, я залез в карман и вот поделился тем, что у меня было, и мне не было жалко совершенно. То есть, я отдал им сумму, которую я мог потратить на себя, но мне это было в радость. Мне было в радость дать им вот такую, что называется, жертву. Потом я подумал о том, что, наверное, эти деньги нужно было отдать не этим радостным людям, а найти человека, которому они, наверное, больше необходимы, нежели даже им. Ну, не только мне, но и им. Найти человека, который стоит у какого-нибудь, там, не знаю, метро, который одет плохо, и у которого на лице написано, что ему надо. Вопрос это очень сложный для меня вообще всегда, о милосердии и о жертвенности мы сегодня поговорим именно в аспекте того, что мы, в принципе, забываем об этом делании, а хотим помочь или не хотим помочь, но вот об этом мы, в общем, наверное, с тобой сегодня и поговорим. А нашим радиослушателям я задаю вопрос, который очень... Что там? А, да-да-да, прости, Андрей, я забыл, что нужно объявить телефон прямого эфира. 8 800 333 1706. И, кроме того, конечно, на Teos.fm есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Ваш вопрос тут же возникнет у нас на мониторе. Ну и Viber и WhatsApp. Плюс 7 977 850 09 96. Плюс 7 977 850 0996. Ну что же, начнем. Помолясь, начнем. Скажи мне, Андрей, ты богатый человек?
Отчет по налогам. Сейчас не, ну, представлю.
Нет, ну, в смысле, вот, ты, вот тебе у тебя есть деньги, на которые ты легко и просто можешь отдать на улице всем
нуждающемуся, да. Потому что вот где-то я слышал такое выражение, что богатый – это не тот, который много зарабатывает, а богатый – это тот, который умеет
экономить,
ну, или правильно тратить, что ли, то есть рассчитывает.
И еще одна фраза – мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
Да-да, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Сразу вспоминаешь все, что можешь вспомнить в этом смысле. Вопрос, да, милосердия современного, он, конечно, очень сложный для человека, который вот подходит к нему, то есть не имеет опыта там милосердия, скажем, 20-летнего, да, 40-летнего, то есть вот человек, который не устоялся в своих внутренних позициях и, ну, в позиции, может быть, рекомендаций церкви, духовных каких-то, вот, потому что всегда происходит дергание, и сколько вопросов вот параллельно сразу возникает, а давать или не давать, а почему он же просит на водку там, вот, или еще что-то, то есть богатый ли я человек, я не знаю, я вот стараюсь так жить, что вот Господь дает и...
Делиться.
Ну, делюсь в любом случае, вот, вопрос только с кем. Вот здесь сидели женщины, вот я монастырь провел в Орламхутинском монастыре, Рождество, и, кстати говоря, вот не жалею, пожалуй, одно из первых моих вот рождественских
путешествий,
праздников, в которые я счастлив. Вот, потому что и молитва, и окружение, мое личное окружение, вот, и, конечно, вот так я ощутил, что, знаешь, вот, вот действительно, вот это оно. Угу. Вот. И там сидели, вот как всегда, у каждого храма, у каждого монастыря сидят вот
попросящие,
да. Угу. Вот. И, в общем, как-то не каждый раз даешь, тем более, что сейчас, ну, ты знаешь, наши, в общем, вопросы финансовые, потому что богатые – это ты, когда ты имеешь какой-то постоянный доход, наверное, вот, и можешь им распоряжаться. Сейчас такого постоянного дохода нет, потому что произошли некоторые такие проблемы.
Да? Да, ты всех, знаешь, вот, всех этих проблем,
кризис. Вот, поэтому по возможности, если я вижу, вот бабушка продает что-то, да, бабушка именно старенькая бабушка, или старенькая бабушка стоит, просит, я всегда вспоминаю свою бабушку, причем советскую бабушку. Угу. Вот, и вот ради этого я подаю, потому что ради старости, скажем так, потому что действительно явная немощь. Было у меня стычка с цыганами, когда я с ними минут 15 с
в честном кумите, да?
Да, совершенно верно, это именно было так, потому что я просто открыто начал говорить, вот что вы делаете, вы своих детей используете для получения прибыли, вот, вы своих, вот начиная просто с пеленок, да, вот, вы, вот мы стояли как раз, это было в районе Волхова, я показал, говорю, вот поле, берите поле, распахивайте, вот вам картошка, у вас будет. Она сразу удалила всех своих юных сестер, если можно это так сказать, и начала открыто, значит, поносить. Выяснилось очень много тайн, которые большинство людей не знают, им запрещено работать. Вот, они должны только вот жить за чужой счет и все остальное. То есть это, причем это возведено в ранг. И вот здесь, конечно, возникает много вопросов, подавать или не подавать, тем более, что сейчас любому человеку, который переступил определенную черту, легче попросить, чем заработать, трудиться. Да. Ну вот, не имея работы вот сейчас прямой, да, я все-таки занимаюсь, подтягиваю свои вот старые монтажи, долги какие-то, да, что-то вот делаю, то есть как-то работаю. Пусть это долги, пусть они не оплачиваются, но трудиться я тружусь. Вот. А человек, который не имеет творческого начала, у которого нету таких творческих долгов перед обществом, он, соответственно, пытается каким-то образом выцегонить эту монетку, которую, значит, у ближнего. Причем часто на вещи, на которые, ну, на тоже алкоголь, да. Вот. Другое дело, что, ну, видишь, вот меня один раз тронуло. Я шел по Смоленскому кладбищу, это была середина 90-х годов, на службу шел. Сидела девочка и сидел мальчик, чистые, имеется в виду опрятные. Они говорят: мама болеет. Мы просим. И я не мог не дать. Понимаешь? Потому что видно по людям, что они находятся сами в тяжелой ситуации жизни.
Я понимаю. То есть вот. В этом случае у тебя вопрос всегда все-таки возникает. Кому давать, кому не давать?
Вопрос, да, может быть, и возникает. То есть вот так вот направо-налево, направо-налево. Может быть, по своей греховности я не даю. Вот, по своему самомнению. Потому что, конечно, несомненно, и я сам до глубины души понимаю это, что если я буду давать направо-налево, то тогда Господь мне даст больше. Ну, вот этот внутренний страх, вот, в том числе и ответственность, потому что мне нужно и своих детей накормить, вот, и как-то что-то обеспечить, и выстроить какие-то свои отношения. Та же машина, да, сломалась машина, и что дальше? Вот, потому что она является не только мне средством передвижения по здоровью, а также и средством определенного заработка. То есть, если я буду ездить на общественном транспорте, то я просто буду быстрее выматываться и не смогу выполнять ту функцию, которую я должен буду выполнять. Вот. То есть, это то, что относится к твоему вопросу, богатый или я. Но это скорее, знаешь, от разума. Вот пожил я в Орла-Мухутинском монастыре.
Стал богаче.
И, в общем-то, понял, что все больше и больше понимаю, что от Бога у нас все зависит, и Господь все управляет. Вот. Но вот эта вот решимость... Серафим Саровский сказал, когда его спросили, а чего, говорит, у нас сейчас людей нету... Серафим Лесоровский, не помню точно, сейчас засомневался. А почему у нас нет людей, которые вот постятся вот так вот серьезно? А он говорит, так решимости не хватает.
Решимости не хватает точно, абсолютно. Я понял твой тезис, и здесь вот опять-таки я забыл задать вопрос нашим радиослушателям. Ну, во-первых, вопрос первый – это кому нужно подавать и всем ли нужно давать, раз. Второе – вопрос, который еще я сейчас тебе задам. И, конечно, вот нашим радиослушателям я очень прошу на него ответить. Сказано в Священном Писании, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Для меня этот вопрос был всегда чрезвычайно острый и, в общем, во многом непонятный. Ну, во-первых, я начну с того, что по-разному говорят отцы по поводу этих игольных ушей. Но когда я был в Иерусалиме, я видел эти самые игольные уши, то есть это в стене, в крепостной стене, что называется, ну, ограда, которая окружала Иерусалим. Соответственно, на ночь ворота всегда закрывались. И человек мог пролезть через маленький лаз, через который мог пролезть только человек, И, скажем, мог с собой провести, там, пронести туда овечку. Ну, примерно вот такого размера. То есть
верблюд на коленях уже не прошел бы?
Никоим образом.
Даже маленький?
Да, даже маленький верблюд туда бы никоим образом не смог пролезть. Тем более, что верблюд тогда это был не просто там... как корова или еще что-нибудь. А, в общем, это, в принципе, еще и такой военный транспорт, что называется.
Ну, танки.
Как
конь. Танки,
да. И поэтому, в общем, ну, вот я видел эти игольные уши, и я понимаю, что действительно верблюду не пролезть. И тогда у меня возникает вопрос, а как же так? То есть, если человек богатый, то ему закрыто Царство Небесное. Этот вопрос я хочу задать нашим радиослушателям, тебе, конечно. Ну и еще один вопрос следом. Если человеку, как вот, ну, помнишь притчу о богатом юноше, который говорил, что Христу, что мне нужно сделать, чтобы войти в Царство Небесное и следовать за тобой? Он говорит, что продай и все имение твое и следуй за мной. То есть продай, раздай и следуй. То, что сделал, например, Серафим Вырицкий, раздал все и пошел за Господом, став монахом. То есть примеры такого вот действия в жизни у нас есть. У нас есть эти люди, не только Вырицкий, еще много других людей, которые делали это, вспомнить того же святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, который до своего дома доходил иногда босиком, раздавая все, вплоть до сапог. И все-таки сейчас этот вопрос для меня тоже очень важный. Вот скажи, пожалуйста, все-таки какой же путь должен быть у богатого человека, чтобы войти в Царство Небесное? Я имею в виду все-таки, понятно, что раздай все и иди. А другой путь есть, как ты думаешь?
По сравнению с Царством Небесным мы все богаты. И наоборот, если мы во всей полноте духом будем пребывать в Царстве Небесном, мы будем видеть, что насколько мы богаты, нам не нужен будет этот мир. Ксения Блаженная, да, умер супруг у нее. Вот, и я думаю, что именно это подвигло ее на то, что она оставила все, вот, и подвиг взяла на себя ее родство. То есть, ну, подвиг – это же ведь индивидуальная вещь. То есть для одного подвиг – это подвиг ее родства, для другого подвиг – это подвиг трудов в своей семье. Вот. И здесь тоже, я думаю, что вот обратная сторона – это то, за что мы несем ответственность. Можно взять, все раздать, уйти. Вот. А кто будет детей наших вести к Богу, опять же? Вот. Кто будет вот этим заниматься? Да, вот иногда смотришь, да, даже на своих смотришь, самому хочется помолиться, вот, а детки стоят в храме и вот там скучают, там еще что-то. То есть здесь нужно выполнять свою функцию. И я думаю, что именно в этом будет зависеть спасение. Господь никогда нас не осудит, если мы приехали в монастырь, вот, и там дети, ну, монастырская пища, она для подрастающего, для ребеночка, она все-таки более, ну, несколько скудная, да, и приходится вот вывозить их в столовую, одновременно ехать, показывать им Новгород, вот, и ты знаешь, Господь так вот, ну, не знаю, наградил или воздал. При, вот, на рождественской службе мы были, приехали прямо к моменту, когда митрополит Лев кадил храм вот, в Софийском соборе, и мы тоже при этом присутствовали, и детки подошли, мы вообще не планировали. Мы не знали богослужения, ну вот не вдавались. Вот, потому что мы планировали, что ночная служба, все. Вот. И вдруг мы приезжаем вечером, там вот чуть-чуть погуляли, вот, мама говорит моих детей, что давай, говорит, мы зайдем. Нет, а вот в Кремле, да, я говорю, пойдем в храм зайдем. Ну, все равно, ну, вот завтра вот мы уезжаем, завтра нам не удастся. Она говорит, ну давай зайдем. Я говорю, приложимся к иконе. Я-то как-то так не оцениваю, что идет служба, там еще что-то утреннее же, да, служилось вечером вот в сочельник. Вот. И мы заходим.
Великая вечеря,
и мы заходим. Да. И кадила по храму, народа много. И вдруг я понимаю, ну, знаешь, наш опыт союзовский, ну, сразу гласномет, ага, вот, владыка здесь, и выходит владыка Лев,
как раз вот у входа он тут же приходит, кадит, и потом деток я поближе к нему. Они помазались, все радостные, и мы вечером постояли, вышли со службы, постояли у вертепа. Он пришел туда, вот, к этому вертепу на площади, и после этого он уже, подходя к машине, ну, опять же, гласномету, знаешь, куда подбежать, вот, детей быстро в охапку к нему благословились, ну, там 3-4 человека всего благословились. То есть, вот, Господь духовно поддерживает, и, ну, сидели бы мы вот в монастыре просто. Ходили бы на службы каждый день, еще что-то такое. Вот, то есть внутренние какие-то, может быть, там где-то картошку почистили. В этом своя благодать есть. Но вот эта вот ответственность за то, что детям нужно дать. Мы же посетили места, которые, в которые не возят паломников. Это храм Спас на Нередице. Спасопреображение на Нередице. Вот, это церковь... Ладно, не буду все перечислять. Окружающие церкви, Пирынский скит на другой стороне Волхова, Юрьев монастырь. Вот, мы там были, и везде все, мы приезжаем в Пирынский скит, и нам говорят, что а вот есть такой святой, вот его фреска, значит, там наверху. И мы говорим, подождите, а не сегодня ли его день памяти? Ну, видно там вот на Пирынском скиту. Он говорит, да, действительно, сегодня. И мы вот день этого святого, вот, приезжаем, там святитель есть один, причем очень чудесный святитель, вот, святой. То есть вот это все, и возвращаясь к вопросу о богатстве в Царстве Небесном, конечно, вот так вот сузить себе представление о том, как мне лично войти в Царство Небесное, и сказать, что «О, прекрасно, я сейчас все раздам», вот ты видел, как я мокротень на улице, да? «Машину продаю, одежду снимаю, отдаю всем, и я пошел». Вопрос, через сколько времени я сломаюсь? То есть сначала, я думаю, что должен вести Богу. Вот когда мы сможем спросить, Господи, вразуми меня, как мне поступить? И все-таки я договорю немножечко, да? Я вот с какого-то времени стал оценивать деньги как то, что дается Господом.
Ну, то, то есть это в любом случае не твое.
Да, совершенно верно. Вот. И как вот с этим всем нам уже быть? И, конечно, богатый человек, вот я знаю богатых, да, которые восстанавливают монастыри, которые, ну, очень много делают, да, и ты знаешь таких людей, вот, но все это, достаточно ли этого будет?
И ты знаешь, вот тут ты мне как раз, ну, что-то навел на другую мысль, здесь, когда вот мы говорим о таких больших жертвователях, которые что-то восстанавливают и так далее, я все вспоминаю о том, что пусть жертва твоя будет тайная. И в этом случае вот я могу себе представить, что есть люди, которые делают это, ну, абсолютно тайно. То есть никоим образом не афишируя, что вот смотрите, я восстановил монастырь, или там, я там построил церковь, или еще что-нибудь. Понимаешь, это вот такая штука. Но ведь и ко всему ведь... Вот если вспомнишь... как фарисеи давали милостыню. Ты помнишь, как это было? Они ходили для того, чтобы раздавать милостыню, они брали с собой колокольчик и звонили, то есть для того, чтобы сбежались нищие с тем, чтобы им раздать деньги. Я, в общем, сначала подумал о том, что ну как же это ужасно, когда люди объявляют о том, что сейчас я буду милосерд. Вот сейчас я буду жертвователь. Вот сейчас я буду такой вот, какой я должен быть перед Богом. А потом я подумал, ведь мы делаем, в общем, в принципе, то же самое, когда, знаешь, там, даем, и вот еще там, еще ко всему, вот, смотрите, я даю там. Опять-таки, в Священном Писании сказано, пусть правая рука твоя не знает, что дает левая, да? И в этом случае, когда мы таким образом себя ведем, то мы уже действительно получаем свое. Но здесь еще один все-таки вопрос у меня. Вот действительно, ты говоришь, что Господь сам... Что-то у нас есть
сообщение. Да, Глеб, у нас вот сообщение здесь, интересное сообщение. Ну, во-первых, просят повторить еще раз про игольное ушко. Хотя вопрос, ну, сообщение звучит так... А можете еще раз повторить эту басню про ворота игольные уши? Я не успел записать и коллекционирую нелепости при толковании этого вполне категоричного места Священного Писания. Не знаю, как насчет горстки православных толкователей. Ага. Это, ну, наверное, это к нам не относится, мы же не горстка.
Да.
Вот.
Но теологи с мировым именем голос смеются над историей про ворота. Иисус говорит про верблюда и ушко иголки. Это так же нелепо, как и его слова про горчичное зерно и гору. Не нужно сглаживать категоричность Бога, если бы речь шла о том, что богатым сложно войти в царство.
Да, понятно.
Вот. Вы умоляете это чудо спасения. Здесь вот человеку невозможно спасти, но Богу возможно все. Вы умоляете чудо спасения. Ну, да, ты, наверное, тоже можешь сказать, что Христос, когда говорил про игольное ушко, нужно все-таки чуть-чуть так интересоваться, да, историко-географическими подробностями, они открывают очень многое. Протестанты, кстати говоря, этим занимаются. Вот. Поэтому здесь вот действительно есть такой вход в Иерусалиме, на территорию, да, вот этой, назовем так, крепости, вот, которая действительно называется игольное ушко. И здесь вот оно, это существует. Поэтому, наверное, Виктор может вставить и запись нашей беседы, которая будет выложена на сайте, да, тоже в свою коллекцию. Вот. А теперь, Глеб, ты, наверное, тоже, может быть, что-то скажешь. Но есть второе сообщение у нас по поводу нашей темы. Владимир пишет: «Лично я встречаю очень много малопросящих людей, всем просящим подаю. И что интересно, всегда нахожу во много крат больше. Например, совсем недавно, проезжая на электровелосипеде мимо храма, я увидел просящую девочку, избитого мужчину, и дал им по 100 рублей. На следующий день по пути в магазин на травке нашел 1000 рублей. И так всегда».
Ну, это я очень понимаю прекрасно, что именно так оно реально бывает. Но самое тут сложное, наверное, именно в том, чтобы ожидать. Я дал 100 рублей, и вот обязательно получу следующую...
Мистика, раз, там, да, скажем, такая некоторая.
Да, то есть, конечно, мы не должны никоим образом вообще об этом думать.
А знаешь, как я поступаю, вот когда нахожу какие-то деньги, да? Но я не связываюсь с тем, что я что-то подал. Я вообще, честно говоря, больше смотрю в землю, чем на окружение. Может быть, конечно, стоит мне обращать внимание на окружение. Вот. Но я вот смотрю в землю, действительно нахожу денежку, да, и я сразу понимаю, что она не мне, я ее кому-то должен отдать.
Согласен абсолютно. Мне, знаешь, еще одна история вспоминается. Мама моя рассказывала, это было сразу после войны, то есть буквально 46-й год. Ну и понятно, что жили все, в общем, понятно, не сладко жили. И у мамы не было калош, потому что, в общем, калоши – это были обязательные вещи, чтобы не промокали там эти самые сапожки и так далее. То есть, не сапожки, валенки и так далее. Да, в общем, да. Короче говоря, вот должны были быть эти калоши.
Человек в футляре, вспоминаем.
Да, так вот смотри, калош не было, купить их не на что. Жили просто, нечествовали. И мама пошла на рынок, ей было тогда, соответственно, 46, ей было 10 лет, она пошла на рынок и стала ходить между этими самыми прилавками, между торгующими, и очень усердно искала деньги. И когда она нашла 3 рубля, ровно стоимость этих калош, она даже не удивилась. Она говорит, я просто знал, что эти деньги положены для меня. Я тогда, в общем, в принципе, вспоминал это всегда как некий такой анекдот, что называется. Но потом я понял, что действительно, даже при том, что, конечно, моя мама в 10 лет не была верующим человеком, но я так понимаю, что все равно Господь ей просто реально помог для того, чтобы... Она могла купить себе калоши, чтобы можно было не простыть.
Что есть верующий человек?
Да.
То есть, если он не упоминает имени Божьего и не молится набором молитв утренних, это еще не значит, что он неверующий.
И бывает наоборот.
Вера внутренняя.
Бывает наоборот. Что касается, вот опять-таки, жертвы и жертвования, вот тут очень интересный, на мой взгляд, интересный момент. Я в беседе с одним священником задавал ему вопрос о том, что, во-первых, о десятине, потому что самая, наверное, тяжелая ситуация в храмах именно вот с этой десятиной, И, конечно, это замечательно, что у протестантов эта десятина, она просто обязательно, и все ее соблюдают. Это просто очень хорошо. Там в Европе просто налог существует, который идет совершенно конкретно на ту церковь, прихожанином которой ты являешься. Ну, это все, в общем, в принципе, такие штуки. У меня есть один, опять-таки, в одном из монастырей, не буду говорить в каком, игумен просто у тех людей, которые работают в монастыре, он просто десятину вычитает из заработной платы. Но и это все как бы не суть важно, а именно важно то, что в беседе с этим священником он сказал, что десятина десятиной. Но не надо думать о том, что когда вы просто вот подаете горсть мелочи, чтобы избавиться от этой мелочи, чтобы она не тяготила карман, это не милостыня. Это, ну, скажем так, некий поступок, который тешит ваше самолюбие.
Расчетливость.
Расчетливость. Вот гораздо правильнее в этом случае. Вот у вас, например, в подъезде наверняка есть какая-нибудь пожилая женщина, у которой пенсия, как у всех у нас будет, то есть в районе там, 7-8 тысяч рублей. И, конечно, прожить на эти деньги ей невозможно. Во всяком случае, она питается так, что, в общем, и, пожалуйста, вот вы знаете, в какой квартире она живет? Кладите ей в почтовый ящик каждый месяц ту сумму, которую вы решили из своего бюджета выделить для этой женщины. Не говорите о том, что это вы делаете. Но самое главное, что, говорит, вы должны именно... Не то, что там в этом месяце решили дать там 500 рублей, а в следующем месяце дам-ка я 400. Нет, решили 500 рублей давать. Будьте любезны, давайте вот все время 500 рублей, чтобы вот каждый месяц у нее там в почтовом ящике эти 500 рублей были. И говорит, что это нужно сделать не для того, опять-таки, не для того, чтобы вам там, ну, просто ваше самолюбие потешить, а для того, чтобы просто приучить себя к конкретному делу жертвенности и милосердия. То есть, вы говорите, не думайте ни о чем. Самое главное – делать это постоянно. Это то же самое, как, в общем, с молитвой. То есть, поначалу-то, в общем, тяжело, а потом потихонечку, если каждый день, то это становится просто уже не просто необходимым, а это становится твоим языком общения.
Здесь где-то я вот не помню где, но тоже в монастыре все-таки увидел надпись, вот, что если ты там знаешь Евангелие, все, а молитвы не имеешь,
да.
Вот, то есть это не евангельская вот эта вот цитата, а именно такое вот высказывание Святого Отца, что без молитвы, если у тебя нет постоянной молитвы, прошения Господу, и вот это в связи с чем я хочу сказать, что если нету рядом действительно человека, ну вот, да, вот люди нуждающиеся, которые просят, они сидят там, принято им давать там по 10 рублей, да, вот там, ну, монетку какую-то, mm-hmm. да, вот, а если действительно есть желание возрасти в благодетели, в добродетели милосердия, вот, то здесь можно просто помолиться Господи, сказать, Господи, дай мне человека, которому действительно нужна была помощь. И Господь, может быть, даст не того, которому нужно помочь деньгами, а болящая родственница. Угу. Там еще кто-то, да, вот, то есть разум должен быть, разум может быть только от Бога, и вот Господь все это даст, потому что когда мы в Царствие Небесное придем, мы скажем, вот, привыкли подавать, да, милостыню, вот, ну, подавать как там, да, 10 рублей дал, и это самое, вот, и успокоился, вот, а в Царстве Небесном нас будет мучить, а где же те нищие, которым я привык подавать, а вот с людьми общаться я не привык, я на них рычу постоянно, да, или еще что-то, то есть настолько индивидуально, вот, Господь нас индивидуально меряет, и нам нужно понимать, что и мы должны индивидуально, не исходя из общих каких-то рекомендаций, в том числе и звучащих у нас сейчас какой-то передачи мыслей, да, вот, вот подходить, то есть просить Господа, Господи, вразуми, Господи, вот, дай того человека, который вот, нуждается в моей непосредственной помощи, кого дашь. И вообще вот, тема милосердия меня... давно уже такая мысль есть, что нужно это все вот, о милосердии сделать отдельно что-то, именно что такое добродетель милосердия, в чем она заключается. Потому что общая фраза, ведь добродетели, они отдельно друг от друга не существуют, христианские добродетели. Целомудрие включает в себя милосердие, милосердие включает в себя любовь, ну и так далее. Да,
ну вот и ну, я продолжу эту мысль, что грехи, тем более такие страшные грехи, как уныние, гордыня, они убивают в тебе те дела, которые могут быть связаны с добродетелью. То есть, если ты горд, и если ты жаден, соответственно, ну, жадность – это тоже та же самая гордость, то у тебя, конечно, будет закрыт путь стать милосердным.
Ну, я думаю, что не столько убивают, сколько не дают правильно развиться.
Ну, да, конечно.
Вот, поэтому с грехами нужно бороться, а добродетели взращивать. Угу. Вот, и тогда будет баланс. Виктор нас все-таки не дает нам пройти через угольное, через игольное ушко. Угу. Вот, как-то вот, я не знаю, он не может, не может найти вот в интернете игольное ушко, он просит ссылку на авторов, которые упоминают вот наличие игольного ушка, значит, в там самом в Иерусалиме. Угу. Вот, ты же ведь был, ну, хоть да. Как-то расскажи, но пусть вот ну, Виктору будет информация. Нет, ну,
ссылка очень простая, то есть, как бы, когда приезжаешь в Иерусалим, когда посещаешь это место, вот и все. Ссылка проста. Ну, если вас так волнует эта проблема, Виктор, ну, я понимаю, хорошо, мы ужасные, кошмарные, горстка православных, которые вот говорят всякий бред. Ну, если вам нравится эта мысль, хорошо, пусть будет так. Дальше мы все-таки продолжим по поводу, опять-таки, милосердия и жертвенности. Ты знаешь, я встречал в своей жизни людей, которые реально, ну, просто вот реально, начиная жертвовать, начиная потихонечку, помаленечку отдавать там ту же самую десятину, и не задумываясь о том, что вообще насколько это я даю, а вот никто больше не дает. И в этом случае я видел этих людей, которые потихонечку, помаленечку начинают чувствовать себя в храме не просто как захожане, что называется, а, в общем, они чувствуют ну, такую приветливую атмосферу не в смысле священник, о, давай деньги сюда, отлично, будем сейчас мы с тобой общаться по-особому, потому что ты жертвователь, а все остальные, они уже ужасные люди, только свечки покупают. Я видел этих людей, которые вот реально жертвуют и делают это втайне. Хорошее, хорошее это дело, хорошее, действительно хорошее. Но у меня проблема в другом. Во-первых, у меня нет денег для того, чтобы, что называется, жертвовать. Или я себя уговариваю, что у меня этих денег нет. Потому что на самом-то деле, ну, на что-то я живу. Соответственно, что-то я должен делать. Значит, и вот тут вопрос такой. Должен я заниматься делами милосердия? Или я не обязан это делать?
Ну, конечно, должен.
Обязан.
Обязанность – это, в общем, как-то оно не вменяется Богом в обязанность.
Ну, смотри, вот, вот. Короче говоря, вот если вот еще конкретнее, скажи, пожалуйста, милостыня может спасти человека?
Ну, сразу же возвращаемся к лепте вдовы, да. Вот, я думаю, что если вот возникает действительно ситуация, когда человек жертвует все, то есть находится вот в этом состоянии Царства Небесное, которое, для которого все мы богаты, вот, то тогда это является спасительным. Угу. Вот. Если люди жертвуют, ну, как-то так, как начинается наша передача, да, вот, то тогда, видимо, спасение не будет зависеть непосредственно от милостыни. Через, ну, вот, потрясающее вообще состояние души, когда ты через 20 лет осознаешь, что ты переоценил некоторые вещи, которые тогда считал вот чем-то таким великим, что ты уже делаешь, что ты уже там что-то такое происходит у тебя. Вот, а через 20 лет ты осознаешь, знаешь, как гребец, который вот начинает, когда учиться гребли, вот, я там победил, ура, ура, а потом он перевозчик. Песни «Перевозчик», помнишь? Вот, он перевозчик, и он людей просто переводит, для него уже стало это, ну, просто вот таким вот, у него же есть время помолиться, у него есть время пожить, вот, и здесь вот это вот делание, оно должно стать частью тебя, ну, в смысле, не тебя, как Глеба Ильинского, да, вот, а частью самого человека, который предстоит пред Богом, и в этом случае здесь уже начинается та тропиночка ко спасению, которая очень-очень-очень длинная.
Ну, то есть, короче говоря, если мы следуем евангельским заповедям, то, в общем, все тогда становится на свои места. Другой разговор, что, понимаешь, вот есть еще один тут, что называется, момент. Ты знаешь, есть такая теория заслуг перед Богом.
Индульгенция, что ли?
Ну, не, не,
или обратная сторона, ну, индульгенции?
Обратно, ну, в общем, индульгенция тут тоже, в общем, в принципе, она возникла из этого, из этого, из этой штуки, что, знаешь, вот если я делаю, ну, скажем так, вот избыточное добро, что называется, я много жертвую, я много молюсь, я много, то у меня, знаешь, возникает такое, знаешь, ощущение, что в банке небесном у меня уже там счетец открыт, и мне уже, знаешь, вот как бы уже там, вот есть у меня такая криптовалюта там, которая вот, ну вот все, я уже такой, уже чего-то я достоин, понимаешь? И вот я просто думаю о том, что как только возникает мысль о своем достоинстве, какой я молодец, что я пожертвовал, в этот же момент моя жертва становится мне не спасительной, а наоборот.
Да.
В этот же самый момент те самые деньги, которые я дал человеку, это, знаешь, как еще один уголечек под сковородочкой.
Так и никаких уголечков, просто нужно понять, что сразу же, как только мы это поняли, сразу все, что мы вот положили, оно раз так обнуляется, да, знаешь, да, как на этих, да, на счетчиках, чик-чик, так, фунь, ноль, да, вот, не минус, а просто ноль.
Нет, я думаю, что минус.
Ну, это так, думаю, конечно, что полезно удумать минус, но вот минуса в природе не существует.
Ну, я думаю, что существует.
Потому что то, что мы отдали, оно уже не наше, оно не может быть минусом.
Нет, нет, вреда себе ты можешь принести столько.
Бред, конечно, да. Я здесь, прости, Глеб, я знаю, что хотел бы сказать. Это уже разговор о грехах, то есть в чем, как точно нужно понимать тот грех, который ты совершаешь. Это же тщеславие.
Тщеславие, конечно.
Вот.
То есть тщеславие,
вот как только вот это вот
одну секунду, тщеславие – это что? Это
тщетная слава, искание тщетной славы.
Это гордыня.
Нет, гордыня – это упорство в гордости.
Это и есть.
То есть превосходная форма гордости.
Тщеславие – это то же самое.
Тщеславие – это тщетная слава, когда человек любит славу, и…
Но это же из
гордости. Нет, оно все завязано между собой. Но для того, чтобы понимать грех и бороться с ним, нужно вот понимать, чем отличается тщеславие от гордости, чем гордость отличается от гордыни.
Я с тобой не согласен. Как я согласен, да, не согласен.
Это потому духовная жизнь.
Нет, потому что тщеславие – это производное от гордости.
Так все производное от гордости.
Да, совершенно верно.
Да, но тогда в гордости каемся, а в остальном не каемся.
Так вот смотри, у нас получается очень интересная штука. Ведь знаешь, какой самый страшный грех? Это, конечно, уныние. Потому что если человек унывает, значит, он не верит в Бога, и, значит, соответственно, из уныния растут все остальные грехи, в том числе и гордость.
Значит, он думает, что он умнее.
В общем, да.
Но, видишь, я-то говорил о чем? Я говорил о том, что об исповеди. То есть об исповеди, о покаянии. Потому что когда мы вот в общей массе воспринимаем грехи, ну, знаешь, как вот орешки взял вот в ручку, да, в руки взял орешки, и вот их много. И ты не разделяешь вот это орех там...
Они все для тебя одинаковые.
Мускат, да, это орех там какой, арахис, да, это еще что-то. Когда ты принесешь повару это все, он скажет, вот этот мускат вот сюда, вот этот вот сюда. Вот. Вот. Это практическое применение. А вот когда мы исповедуемся, полнота покаяния, она обязательно в себя включает то, что мы должны понимать, чем мы согрешили. И не зря святые отцы разделили тщеславие от гордости. Угу. Вот, то есть вот тщеславие – это когда ты сам себя хвалишь. Вот,
ну, я понятно, так, я понял тебя.
Вот. А гордость – это когда ты возвышаешься над другими. Хорошо. Вот вы здесь все.
И
вот.
Здесь то же самое. Я уверен в том, что тщеславие – то же самое. Это знаешь, как вот есть грех, который называется у нас лихоимство. И самое интересное, что, конечно, никто и в принципе не думает о том, что...
Лёхоимство.
Да, лёхоимство. Что человек не может быть лихоимством. То есть лихоимство – это какой-то разбойник, который все. Но оказывается, вот опять-таки в Ветхом Завете еще там было сказано о том, что ты не должен быть лихоимством, если ты должен заплатить своим работникам до захода солнца. То есть ты должен сегодня заплатить. Не завтра, не послезавтра. А сегодня, что называется. И в этом плане, когда, там, скажем, человек там, задерживает зарплату коллективу, то он лихоимец, то есть разбойник буквально. И то же самое с тем, когда вот мы просто, знаешь, должны делать дела милосердия, не делаем этого. Это мне тоже в какой-то мере кажется лихоимством. Что там еще сообщение про что?
Нет, это открыто все сообщение Виктора, который нам предлагает вуз закончить, вот, прежде чем изображать из себя богословов. Угу. Вот, игольное ушко, видимо, это такой богословский серьезный вопрос, который важнее всего остального. Ничего страшного, Виктор, я думаю, что вуз надо всем заканчивать. Да. Вот, и не мешает его вообще не заканчивать, а посидеть год лет 10, да, чтобы основательно изучить все это дело. Интернет нам в помощь. Вот, 5 минут осталось, 4 минуты, Глеб, осталось. Все-таки Рождество Христово, ты знаешь, это радостное время. Вот сейчас святки идут, и вот колядки, да, народные, конечно, народное, вот оно, это такое, такое, скажем, легкое веселье, да, вот, а как вот с духовным быть, да, вот в этот момент,
да,
то есть,
ну,
нужно ли вот покаяние нам, нужно ли нам давать милость, или мы вот так вот, широка душа, ох, Рождество!
Следующую передачу, на следующую среду у нас с тобой в гостях будет священник Игорь Ларионов, который как раз вот с ним мы с тобой будем обсуждать вопрос праздника. Потому что, знаешь, вот очень интересная тема. То есть вот у тебя что возникает при мысли, при слове «праздник»?
Что-то... Праздно, то есть ничего не делать.
Да. С другой стороны, мы говорим «великий церковный праздник», например, да? То есть, или там попразднество Рождества, попразднество Пасхи, попразднество. Слово «праздник» тоже имеет разные значения, разный смысл. Но праздная жизнь – это тоже от слова «праздник». На эту тему мы и поговорим в следующую среду. Что...
Срочный вопрос пришел. Да. Дмитрий спрашивает, почему гордость не может быть результатом работы над собой?
Ой, кстати, между прочим, может быть, да. Дмитрий, это очень интересный, кстати, вопрос.
Но это скорее не результат работы, а ошибка, результат недоработки.
Не, работа над собой, нет, тут вот очень интересная тема. Потому что я могу думать о том, что я работаю над собой, понимаешь? И, конечно, если, опять-таки, если мы не будем смотреть в зеркало Евангелия, как единственное зеркало, в котором мы видим самого себя и свои поступки, то, конечно, в этом случае действительно, Дмитрий прав в этом случае. Работа над собой, тут в кавычках я бы поставил бы
вот
это слово.
Когда мы сами работаем над собой и не просим Бога, то есть без молитвы, без общения с Богом, без прошения вразумления, вот здесь действительно наступает гордость. Что я выше Бога, и вот я работаю над собой, я вот такой вот. Вот. Но это скорее не результат все-таки, а заблуждение. Поэтому здесь вопрос... Помнишь термины, да, вопрос о том, что такое результат?
Да, но это о чем-то уже мы обязательно... как-нибудь поговорим. Ну что, 48 минут, у нас еще остается 2 минуты в прямом эфире. Я, конечно, подводя итоги, хотел сказать следующую вещь. жертвенность и милосердие – это поступки и вообще стиль жизни. Знаешь, как вот предательство – это не поступок, это стиль жизни. Вот жертвенность и милосердие можно воспитать в себе. И если ты сейчас не способен, считаешь ты, на жертвенность и милосердие, то стоит только попытаться делать это постоянно, то есть постоянно давать, постоянно жертвовать, то это становится как настоящая истинная натура человека, и тогда милость Господня реально абсолютно будет зрима и ощущаться так, как вот она ощущается, как тепло отца, который гладит тебя по головке.
Да.
Ну
да.
Что, все, давай 22 секунды у тебя впереди, давай говори
что-нибудь. У меня что-нибудь, да. Потому что хотел бы вернуться вот к началу нашей передачи, когда ты говорил о дате Рождества, ты упомянул первые христиане. Знаешь, чем отличаются первые христиане от апостолов? Тем, что апостолы знали все о календаре, а первые христиане были немножко, иногда действовали по слухам. Вот, поэтому надеюсь, что даты и все остальное, они каким-то образом или открыты, или догадываются о них. Mm-hmm. Вот. Господь все управит. Спасибо большое, Глеб. С праздником всех.
С праздником всех. И, Андрей, тебя, конечно, тоже я поздравляю. И, ну, вспомнится, хотелось бы опять-таки вспомнить то, что написано на могиле Иоанна Златоуста. Слава Богу за все.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.